Привет, это подкаст «Хьюстон, у нас проблемы». С вами его ведущие Маша и Люба.
Мы клинические психологи, и здесь мы говорим о психотерапии и психическом здоровье. Прежде чем перейти к основному содержанию выпуска, я хочу вам представить одну очень классную инициативу, о которой вам сейчас более подробно расскажет Александр Попов, ведущий подкаста «Дети маминой подруги».
Всем привет! Меня зовут Александр Попов. Я один из ведущих подкаста «Дети маминой подруги», и это проект «Остановирус». Инициатива подкаст-сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями, такими как ВОЗ, ООН и ЮНИСЕФ. Данная ситуация угрожает не только физическому, но и психологическому здоровью. Всемирная организация здравоохранения опубликовала ряд рекомендаций для тех, кто находится в состоянии постоянной тревоги. Во-первых, учитывая большое количество фейка в медийном пространстве, черпайте информацию только из проверенных источников, такие как правительственные сайты и сайты национального здравоохранения. Во-вторых, ограничьте время, которое вы тратите на прочтение и просмотр информации, не влияющей на вас позитивно. В-третьих, заблокируйте группы WhatsApp и паблики в социальных сетях, которые вызывают у вас чувство тревоги. Это был «Остановирус». Следите за развитием проекта на сайте остановирус.ру.
Возможно, сегодня или не сегодня, или когда вы услышите наш выпуск, он будет немного по-другому звучать, потому что мы, как и все в мире, сейчас находимся в режиме самоизоляции, поэтому Люба сидит у себя дома, я у себя дома. Мы придерживаемся всех предписаний. А сегодня мы хотели бы, наверное, поговорить про то, что происходит вообще, как мы к этому относимся.
Ты знаешь, Маш, я тебя слушаю, смотрю на свое отражение, как я сижу под одеялом, мои жалкие попытки изолировать шумы. И все это выглядит комично, но я смотрю на тебя и горжусь нами, потому что мы, несмотря ни на что, несмотря на тот трэш, который происходит в мире, пытаемся адаптироваться и записать подкаст. Сейчас я испытываю гордость и радость за нас с тобой. А вообще, сегодня мы, правда, хотели поговорить про то, что происходит с нами, как мы на все на это реагируем, как вообще у нас дела, что с этим делать, как жить в этой неопределенности. И да, пожалуй, неопределенность — это то, в чем мы сейчас все варимся, и, наверное, это будет сегодня для нас центральной темой.
Я хочу предупредить, мы перед выпуском решили с Любой, что мы не хотим делать это таким суперполезным, информативным выпуском, как типа справиться с этим. Сейчас мы вам расскажем, потому что мы вам не расскажем. Я вообще не хочу никому ничего рассказывать, и от инфопотока полезной информации ужасно устала. Это будет просто беседа о том, как мы это видим.
Да, кстати, забавно, что вроде как мы с Машей готовились к этому выпуску и хотели говорить про неопределенность, потому что неопределенность, правда, сейчас вроде как актуальна, да? Готовились, говорили про это, и вот мы собрались, вот мы сели, и мы поняли, что, блин, ну не прет, вообще не прет, потому что куда ни зайди, со всех сторон люди советуют, как правильно пережить кризис, как правильно в нем выживать, как правильно там не выгореть. Куча советов. Заходишь в Инстаграм, и там 10 эфиров, прямых эфиров, просто ты физически не успеешь их посмотреть, столько контента люди производят, просто какой-то кошмар. И если честно, я уже просто выгораю от потока информации. Выгораю не от кризиса, не от изоляции, не от вируса, не от пандемии, а выгораю от того, что со всех сторон люди говорят мне, как надо правильно себя вести во всех этих новых для нас штуках.
Да, я абсолютно с тобой согласна. Я даже читала что-то и увидела такой комментарий, что мы сейчас находимся в настолько удивительных условиях, удивительных, если это можно так назвать. Это первая в мире пандемия, которая сопровождается таким информационным потоком. И когда Люба говорила, что мы готовились к выпускам, а мы обычно готовимся, даже если нам некоторые комментаторы пишут, что мы не готовимся, Люба подготовилась, а я не могла себя заставить полезную информацию какую-то нести в массы. Потому что, мне кажется, людям сейчас нужно просто отдыхать, ужинать со своими близкими и все. Ну или ходить на психотерапию, не знаю.
Я сейчас смотрю на всю эту ситуацию, пытаюсь ее как-то вообще осмыслить. Когда вокруг тебя куча коллег делает огромное количество вебинаров, курсов, лекций бесплатных в интернете или где-нибудь по скайпу, предлагают свои консультации, моя какая-то невидимая рука толкает меня на то, чтобы тоже записать какой-нибудь вебинарчик. То есть я смотрю на этот контекст, и я прям чувствую, как что-то внутри меня начинает ёрзать, колоться и заставляет тоже думать об этом, подумывает о вебинарчике. Но я себя одергиваю. Я знаю, что это не от моего сердца, я знаю, что это от того, что я просто смотрю, как это все бегут, и я бегу, все прыгают, и я прыгаю. Что-то вроде того. Но при этом я не могу похвастаться каким-то большим опытом по сравнению с Машей, потому что я, например, на изоляции только вторую неделю. Вот вторая неделя у меня закончилась с полной изоляцией. До этого я все равно частично работала в клинике. А вот ты, Маша, насколько я знаю, ты уже месяц сидишь дома, и я думаю, что эффекты изоляции у нас с тобой разные, и, может быть, ты расскажешь, Маш, ты как там вообще? Как ты там, друг? Целый месяц дома сидишь.
Ну да, уже получается почти месяц. Не знаю, я иногда себя ловлю на мысли, что вдруг мне это понравится, и я никогда не выйду из дома больше. Потому что у меня какие-то качели иногда. Я такая, как? Мне ужасно иногда такая. Когда за окном, особенно в начале апреля, снег, я такая, ну, нормально, окей, хорошо. Не знаю, я размышляла о том, как я к этому отношусь вообще. Я начала говорить, что я не готовилась. Я начала готовиться. Я села и написала первую строчку нашего сценария, что в последние несколько недель мир, каким мы его знали, изменился. Я на этом остановилась, и мне стало очень смешно. И это моя первая эмоция на все происходящее. Я с какой-то странной иронией это воспроизвожу, потому что, по-честному, я очень люблю контролировать все. И как мир мне показал, насколько я не могу этого делать, мне от этого становится очень смешно. И я так думаю о всех своих попытках держать все как надо, оборачиваюсь и понимаю, что это невозможно. И мне становится от этого смешно. Это одна часть этого. Я иронично осмысляю, что происходит.
Вселенная показала нам факт.
Да, это точно. Показала, что мы на самом деле можем. Но мы начали говорить про неопределенность. И я тоже размышляла, что многие люди на неопределенность реагируют тревогой сильной и беспокойством. И у меня, кстати, опять же, хотя я склонна к тому, чтобы все контролировать и тревожиться, этого нет. Ну, то есть есть умеренный уровень тревоги там из-за близких, из-за экономической ситуации, в целом за мир, но это не такая тревога, которая заставляет меня паниковать. Мне очень грустно. Я поняла, что у меня скорбь, я горюю. Все, что я хотела, не работает. У меня бывает такой, типа, вот я сейчас сделаю вот это, потом такая, а нет, я не могу. И я очень горюю. Я прям в последнее время осознаю, что вот все, что с вами происходит, это такое горе у меня происходит. О нормальной жизни. Мне кажется, многие с этим сталкиваются.
Слушай, это очень любопытно. Я слушала тебя и пыталась понять, а что со мной происходит. Если так навскидку начать искать информацию про неопределенность с той же научной точки зрения, вообще что говорит психология на этот счет, физиология, все говорят про тревогу, потому что тревога и страх. Вроде как те эмоции, которые должны быть в ситуации неопределенности, потому что мозг не любит неопределенность. Забавно, что ты говоришь про грусть вообще, а я слушаю себя, и у меня не грусть, а у меня злость. Я пока не могу горевать, я скорее больше злюсь и испытываю досаду за то, что я не поехала, куда хотела поехать. Я сижу дома, хотя там такие закаты, так тепло, так красиво, такой лес, и почки распускаются, все так замечательно, а я все это пропускаю. Наверное, когда наступит весна, и я не смогу увидеть чего-то, вот, наверное, в тот момент я буду горевать до слез, мне кажется. Я вот сейчас представила, и мне уже стало немножечко грустнее, чем было до разговора. Да, вот здесь я, правда, начала чувствовать грусть. А вообще обычно я испытываю злость, как ни странно. Может быть, потому что мне привычнее это.
Ну, кстати, в попытках систематизировать материалы и как-то подготовиться к этому, я тоже смотрела всякие исследования, и там помимо тревоги вторую реакцию стандартную на неопределенность как раз-таки выделяли злость. И я хочу тебя утешить, подбодрить, присоединиться к тебе, что у меня тоже вначале была очень сильная злость. И я-то просто в два раза дольше сижу, я уже прошла эту стадию, я так злилась, я не могла поверить. У меня была поездка на день рождения запланирована. Это было ужасно. А сейчас время прошло, из такой хаотичной борьбы меня перенеслось с того, чтобы надо свернуться калачиком и грустить о всех своих утратах. Так что, мне кажется, это просто сменяет одно другое.
А ты уже начала шить, вязать, крючком вышивать? Ремонт какой-нибудь не затеяла дома случайно?
Вот. Я тоже об этом думала, что я делаю все то, что я делала и до этого. Я делаю свою работу, и все. Ну и какие-то повседневные дела. Но я, как и все, запланировала себе столько дел. Я хотела и шить, и вышивать, хлеб печь, и пройти все курсы, и прочитать 100 книжек. Но я не могу это делать. Я тоже начала размышлять, почему я не могу это делать. Когда я размышляла о том, что я горюю, я поняла, что мои все ресурсы заняты тем, что я переживаю. Если бы это было горе в привычном для нас смысле, например, если бы это была утрата человека, как обычно оно воспринимается, хотя мы знаем, что это может быть и связано с какими-то нашими ролями, там, с питомцами, с работой, вот этим всем, то я бы не строила себе планы, как я буду печь хлеб. И здесь то же самое происходит. И я так себе сказала, ну все нормально, ты занята, ты переживаешь за это. Стало проще.
Я сейчас пытаюсь осмыслить то, что ты сказала. Я, наверное, знаешь, еще не до конца вошла в этот контекст. Я все еще пытаюсь читерить каким-то образом и свои планы куда-то встроить. Я почему-то убеждена, что вот это все продлится до конца апреля. Хотя с чего я, блин, взяла, вообще непонятно.
У тебя борьба еще происходит.
Я еще борюсь однозначно. Я перед нашей встречей прочитала последние новости. Резко увеличивается число заболевших. Собираются вводить режим пропусков. И это означает, что я точно не смогу поехать никуда. Даже на работу не смогу поехать. И гулять не смогу. Хотя вот я, например, иногда хожу в лес. Там нет людей вообще. Никак я их не встречаю. Но я думаю, что тогда я не смогу вообще выходить. И тут мне становится уже немножко страшно, и я уже начинаю так потихоньку в своей голове готовиться к тому, как я буду миллионы месяцев сидеть дома и шить, вышивать. И тут пошли планы. Как, Маш, ты? Как я буду шить, вышивать? Я тут уже для своего кота решила построить там дом, ему сделать, сшить нюхательный коврик.
Посмотрим, что из этого Люба сделает через 2 недели.
Вот тут начались, да, планы. Я, в общем, себе записала там, что-то я собралась переделать на компьютере, фотки перебрать. Я уже, кстати, записала себе в Todoist фотки перебрать.
Я тоже такое было там, да. Даже жесткий диск заказала, чтобы туда их все скинуть. Но, спойлер, я не делала этого. Поэтому я вообще стараюсь не строить планы на карантин. То есть я делаю свои обязанности, свою работу, все, что я должна делать, и делаю обычно. А планы я строю на то, как это все закончится. И ох, как я оторвусь тогда. Вот это меня держит. Я вспоминаю, типа, когда-нибудь это все закончится.
То есть ты строишь планы на то неопределенное время, когда это закончится?
Да.
Смелое допущение.
Так, какой-то у нас это пессимистичная часть, это может напугать кого-то.
Да я шучу. Да, я тоже в это верю. Я тоже верю, что вот когда закончится, тогда я оторвусь. Я вот, кстати, стала наблюдать за природой. У меня такие большие окна, и перед окнами куча зеленых деревьев. Ну, не зеленых еще, но деревьев, в общем, которые позеленеют. И куча птиц поет. И, в общем-то, я это заметила, когда стала сидеть дома. Я стала встречать рассветы, провожать закаты. И это потрясающе красиво на самом деле. Я прям очень радуюсь, когда наблюдаю за этим. И самое главное, вот самое большое открытие, я обнаружила, что у меня очень много птиц во дворе. Это просто какое-то катастрофическое количество. Они все щебечут. И это так классно, мне так нравится их слушать. Мы сейчас с Машей разговариваем, беседуем, и вроде как обычно в такие моменты мы выделяли проблему какую-то, допустим, вот неопределенность, да, и начинаем говорить, что с этим делать, что может вам помочь. Обычно мы очень увлечены как раз помощью в каких-то проблемах. Но сейчас вот мы вроде вокруг да около ходим, да, делимся своими впечатлениями. Я не могу давать советов, потому что меня тошнит от советов. Вроде мы собирались рассказать про то, как быть с этой неопределенностью, но что-то язык не поворачивается.
Может быть, это и связано с тем посылом, который мы хотели рассказать, что неопределенность, она и всегда есть. Мы каждый день принимаем какие-то решения по работе, связанные с нашим здоровьем, с финансами, и не знаем конечного результата. Сейчас это, конечно, очень гипертрофировано. Масштабы этой неопределенности очень сильно выросли, и последствия очень сильно выросли. Но это то, от чего мы, по сути, не можем избавиться.
Более того, хочу сказать, что вот эти мировые проблемы, которые сейчас случились с нами со всеми, они всего лишь подсветили то, что происходило всегда. Неопределенность и непредсказуемость, она же с нами всегда была. Вот попробуйте сейчас послушать звуки вокруг вас и попробуйте предугадать звук, который вы услышите в следующую секунду. Предсказать. У вас этого не получится, потому что каждая секунда, она неопределена. Каждая минута, каждая секунда нашего существования, она пронизана этой неопределенностью. Это то, что было всегда с нами, это то, что было, когда мы родились, и то, что будет происходить и после нашей смерти. Соответственно, ничего с ней не надо делать, с этой неопределенностью. С ней ничего и не сделаешь. Звучит, может быть, неприятно, но это правда.
Я тут наткнулась на цитату Джона Леннона. Он говорил, что жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь планы. И она постоянно у меня вертится теперь в голове. Вот с этим связано мое ироничное отношение к моим попыткам планировать что-то. Если возвращаться к моему горю по этому поводу, это не значит, что вам не должно от этого быть грустно, потому что это грустно, это неприятно. И хочется, чтобы все было по-другому. Тут, кстати, здорово, мне кажется, подходят метафоры из акта, из терапии принятия ответственности про зыбучие пески. Ты уже туда упал. Если ты будешь барахтаться, то тебя засосет сильнее. Совет. Старайтесь не барахтаться.
Да, ребят, мы туда уже упали. Ты знаешь, вот вроде как звучит депрессивно, да, но на самом деле я слушаю, я испытываю какое-то вдохновение сейчас, потому что вот когда принимаешь эту неопределенность, принимаешь, что реальность такова, в этот момент я начинаю чувствовать себя свободнее, что ли. Ты знаешь, когда отпускаешь этот контроль, с вот этим гореванием, с этой грустью принимаешь происходящее, становится как-то спокойнее, что ли. Не то чтобы прям супер спокойно, но я чувствую, что мне дышать легче. Вот. Вот что я хочу сказать. Мне становится дышать легче в этот момент.
Ты здорово это начала, потому что я тоже подумала, что вот те чувства, которые я описываю, они ведь какие-то неприятные, но я себя чувствую такой живой от них. Я не наблюдаю за природой, но я размышляю о том, что со мной происходит, что с миром происходит, и я чувствую какую-то принадлежность к этому. Это странное чувство, не знаю, приятное, но неприятное, просто странное. И я не знаю, советов нам давать не хочется. Можно дать какие-то рекомендации? У меня есть рекомендации только, чтобы вы делали то, что вам хочется, заботились о себе и о близких, и не ругали себя, если у вас что-то не получается. Я не очень-то вовлекалась в это, но одну полезную штуку я видела, и мне она понравилась. Не знаю, Люба, видела ли ты где-нибудь в группах вот эту вот схему, которую сделал Роберт Лихи по зонам. Зона страха, обучение, роста. Я хочу просто рассказать про нее. Мне очень нравится, что она представляет из себя. Что во время вот всего того, что происходит, мы можем оставаться в рамках определенных кругов. Мы можем быть в зоне страха, и это там, где мы покупаем туалетную бумагу бесконечно, и еду, тревожимся очень сильно, жалуемся, раздражаемся. И следующая стадия — это уже зона обучения, когда начинаем отпускать то, что не контролируем. Распознаем свои эмоции, понимая, что мы сейчас чувствуем, и что типа это нормально. Проверяем информацию, прежде чем действовать как-то. И следующее — это зона роста, когда уже можно подумать о других, фокусироваться на делах в настоящем, внимательно и чутко относиться к себе и к окружающим, сострадательными быть. И мы можем, по идее, выбирать ту зону, в которой мы хотим находиться или в которой мы можем находиться. Каким бы я человеком здесь хотел быть? Классный вопрос.
Да, этот вопрос, он стимулирующий. Я, например, хотела бы быть человеком, который не упускает ни секунды зря. Ну, зря в смысле за просмотром чего-нибудь бессмысленного. Человеком, который сознает каждую секунду своей жизни, насколько это возможно. Ну, почему-то вся эта история с коронавирусом, она показала мне, насколько коротка и ценна моя жизнь. И как мне хочется ее жить осознанно. Тоже избитое слово, конечно, но какое есть.
В общем, это наш такой немного личный, неструктурированный выпуск, без всяких советов. Мне кажется, цель бы выпуска была достигнута, если бы вы просто расслабились, слушая его и понимая, что люди рядом с вами переживают какие-то тоже чувства, и этим можно делиться. Я не буду ничего советовать. Просто хочу вам пожелать или не пожелать. Короче, берегите себя и подумайте о том, каким бы вы человеком хотели быть в это время.
Я тоже надеюсь, что, прослушивая этот выпуск, вы получили какое-то расслабление. Я уж точно получила расслабление и как-то, не знаю, настроилась и замедлилась, разговаривая с тобой, Маш. Поэтому спасибо тебе, что была со мной эти минуты. Ну, а про советы я могу сказать, где будут лежать советы. И кто хочет сходить за советами, то пусть идет к нам на канал в Телеграм. Хьюстон, у нас проблемы, у нас есть Телеграм-канал, и там будут лежать советы для тех, кому они нужны. Все-таки есть, да, есть такие люди, для которых советы сейчас полезны.
Психолог не советует, там будут рекомендации. Это я шучу, у меня атрофировалось чувство юмора без общения с людьми. Люба, ты не удержалась не посоветовать ничего полезного. Нельзя отпустить человека без пользы.
Я не советую, я же говорю, я знаю, где лежат советы.
Ну ладно, давай, правда, соберем ссылки какие-нибудь полезные. Я подумала про группу поддержки для людей, кому-то
тяжело дается коронавирус.
Я думаю, то, что мы сейчас делали, мы разговаривали и делились своими переживаниями. И меня это, честно говоря, очень успокоило. Чтобы осмыслить опыт, нужен кто-то рядом, кто поможет этот опыт осмыслить и пережить. Соответственно, группа поддержки — это то, что нужно, мне кажется.
Ну, а мы будем стараться после нашего кризисного включения вернуться к нашей повестке. Сейчас мы наберемся силы и будем отвечать на те вопросы, которые вы нам задавали. Напомню, у нас сейчас на Телеграм-канале висит Google-форма, где вы можете нам задать какие-то вопросы или предложить тему выпуска. Мы все внимательно читаем и уже начали работать над предстоящими эпизодами. Спасибо, что послушали нас. Берегите себя и своих близких. А также напоминаю, что если вам понравился наш подкаст, то вы можете оставить свои отзывы и комментарии в Apple подкастах. Это очень важно для нас и помогает нашему развитию. Всего хорошего. Пока-пока.